Тем временем далеко внизу боевой состав, мягко отскакивая от стены к стене, продвигался по улице Мелких Богов. Несмотря на густой туман, на улице уже начиналась деловая суета.
«Как называются такие штуки? Эти, ну, как складные лестницы?»
— спросил сержант Колон. «Стремянки», — ответил Марков.
«Что-то они тут повсюду», — заметил Шнопс.
Он потянулся к ближайшей и пнул ногой. «Ой!» — фигура рухнула на землю, полупогребенная под вереницей флагов.
«Что тут у вас происходит?»
— осведомился Шнопс. Человек с лестницы смерил его взглядом.
«А кому это надо знать, умник?»
«Прошу прощения, но это надо знать нам». Фигура Маркоу прорисовалась из тумана, как айсберг. Собеседник болезненно улыбнулся.
«Ну, сейчас ведь будет коронация, правильно? Нужно все приготовить, развесить флаги, обновить старые праздничные транспаранты. Это ведь надо сделать».
Шнопс критически окинул взглядом сочащееся водой убранство.
«Как по мне, вид у них не слишком старый», — заметил он. — Скорее, самый что ни на есть новый. А что это за штуки на щите? Жирные все в складках.
— Это благородные гиппопотамы, покровители Анка, — гордо объяснил человек с лестницы. — Они напоминают нам о нашем благородном наследии.
— И давно у нас это благородное наследие?
— осведомился Шнопс.
— Со вчерашнего дня, ясное дело.
— Нельзя получить наследие за один день,
— задумчиво покачал головой Маркоу.
Оно должно длиться долгое время.
«Если мы его еще не заполучили,
— вставил сержант Колон,
— то, бьюсь об заклад, скоро заполучим. Жена мне написала записку. Столько лет живем, знать не знал и ведать не ведал, а она оказалась монархисткой».
Он яростно пнул ногой мостовую.
«Ха! 30 лет расшибаешься в лепешку, чтоб было что поставить на стол. А в ответ... Только разговоров, что о каком-то мальчишке. Пацан поработал 5 минут и тут же сподобился стать королем. Знаете, что вчера было на ужин? Бутерброды с говяжьим рагу!»
Но он разговаривал с двумя холостяками, поэтому ожидаемой реакции не последовало.
«Вот это да!»
— восторженно протянул Шнопс.
«С настоящим говяжьим рагу?» — оживился Марков. «С хрустящими крошками сверху и с блестящими пузырьками жира?»
«Уж и не вспомню, когда я в последний раз имел дело с рагу».
Шнопс мечтательно закатил глаза, представляя гастрономические небеса.
«Капелька соли и перца, и получаешь еду, достойную кор...»
«Не произноси этого слова», — предостерег Колон.
«А самый лучший момент — это когда втыкаешь нож. Жир трескается, и коричнево-золотистый сок пузырится, вырываясь наружу», — мечтательно произнес Марков. «Такое блюдо! Поистине достойно, кар...»
«Заткнитесь вы, заткнитесь!» — заорал Колон. «Вы... Да вы просто... Что это такое было, черт побери?»
С неба внезапно потянуло сквозняком. Туман у них над головами стал сворачиваться кольцами и разбиваться о стены домов. По улице пронесся порыв холодного воздуха, и все затихло.
«Как будто что-то пролетело мимо нас где-то там, наверху», —
прокомментировал сержант. И застыл.
«Эй, а вам не кажется, что...»
«Его ведь убили прямо на наших глазах»,
— встревоженно отозвался Шнопс.
«На наших глазах он исчез», — уточнил Марков.
Они переглянулись. Стражники остались одни на мокрой, окутанной туманом улице. Там, наверху, могло прятаться что угодно. Воображение населило влажный воздух кошмарными призраками. Еще хуже было знание, что мать природа вполне в состоянии населить этот самый воздух чем-нибудь и почище.
«Да»,
— почесал в затылке Колон.
«Это, наверное, была просто большая водоплавающая птица. Или что-нибудь в том же духе».
— Есть еще что-то, что в этих обстоятельствах повелевает нам долг? — спросил Марков.
— Есть,
— решительно ответил Шнопс.
— Долг повелевает нам побыстрее убраться. Вспомни Гаскина.
— Может быть, это еще один дракон? — предположил Марков. — И мы должны предостеречь население и...
— Нет,
— с жаром возразил сержант Колон.
— Потому что, а, население нам не поверит, и, б, отныне у нас есть король. Теперь это его дело разбираться с драконами.
«Верно говоришь»,
— одобрил Шнопс.
«Его величество, наверное, сильно разгневается. Драконы, они ведь это, как его, благородные животные, вроде оленей. Да тебе три длины!»
«Сноска? Три длины. Короткий, необязательный, хотя и ежедневный религиозный ритуал, балансирующих дервишей отличенцев. Смотри словарь умопомрачающих слов». Конец сноски.
«Проткнут заодно только мысль любить царственные животные. Нет, на это есть король».
«Приятно все-таки, что мы не короли».
«Люди из народа»,
— уточнил Шнопс. «Это крайне безответственная гражданская позиция, и...» — начал Маркоу, но тираду констебля ночной стражи прервал Эрл. Дракончик трусил посреди улицы, задрав хвост обрубок и неотрывно глядя на облака. Он проследовал мимо рядового состава, не уделив последнему ни малейшего внимания.
«Что это с ним такое?»
— поразился Шнопс. Оглушающий грохот у них за спиной известил о прибытии экипажа госпожи Овниц.
«Вы?»
— Ваймс неуверенно вглядывался в туман.
«Определенно!»
— кивнул сержант Колон.
«Вы драконы видели? Не считая Эрла?»
«Ну, сэр...»
— сержант посмотрел на остальных двоих.
«Вроде как да, сэр. Возможно, это вполне мог быть дракон».
«Нечего тут торчать, как болваном!» — вмешалась госпожа Овниц. «Залезайте внутрь! Внутри полно места!»
Это и в самом деле было так. Когда карету только поставили на колеса, она, наверное, выступала гвоздем придворной программы. Кругом плюш, позолота и драпировки в кисточках. Время, отсутствие надлежащего ухода и частое вынимание сидений с их мест, последнее требовалось для транспортировки драконов на презентации, сделали свое черное дело. Но от кареты по-прежнему разило привилегированным классом, стилем и, разумеется, драконами.
«Ты что там делаешь?»
— спросил Колон, когда они загромыхали сквозь туман.
«Машу смотрящим на нас людям»,
— отвечал Шнопс, картинно взмахивая рукой в направлении катящихся навстречу волн тумана.
«Мерзкие это дела».
Сержанта Колона охватила глубокая задумчивость.
«Мы катаемся в таких каретах, а у кого-то тем временем даже крыш над головой нет».
«Это карета госпожи Овниц», — весело ответил Шнопс. «Она настоящая придворная дама».
«Она сама, может, и ничего, а вот что делали ее предки? На дворце и кареты не заработаешь, если не будешь ходить по головам бедняков».
«Ты, наверное, злишься потому, что твоя мамочка вышивала короны на ее нижнем белье», — съязвил Шнопс.
«Это не имеет никакого отношения к делу».
С негодованием отверг дерзкое предположение Колон.
«Просто я всегда считал и считаю права человека прежде всего».
«И гнома», — вставил Маркул.
«Ну да, разумеется»,
— неуверенно согласился сержант.
«Так вот, все эти дела с королями и лордами, они противоречат принципу человеческого достоинства. Мы все рождаемся равными. Ненавижу, когда попирают человеческие права».
«Первый раз от тебя такое слышу, Фредерик», —
заметил Шнопс.
«Для тебя, Шнопс, сержант Колон».
«Прошу прощения, сержант».
Сам туман постепенно принимал форму самого настоящего ангморпоргского осеннего гамба. Сноска. Нечто вроде протертого горохового супа, только гораздо гуще, сомнительнее на вид и со всякими подозрительными пенками, о происхождении которых вам лучше не знать. Конец сноски. Ваймс высунулся в окно и, прищурившись, гляделся в туманную дымку. Вскоре он промок до костей.
«По-моему, я вижу его»,
— наконец воскликнул он.
«Поворачивайте налево». «Кто-нибудь знает, где мы находимся?»
— осведомилась госпожа Овниц.
«Какой-нибудь деловой квартал».
Не стал вдаваться в подробности Ваймс. Передвижение Эрла несколько замедлилось. Дракончик по-прежнему таращился в небо и повизгивал.
«В этом тумане ничего не разглядишь», —
сказал Ваймс.
«Интересно, что он там?»
Словно в ответ на его слова туман начал светиться. Потом он распустился, словно хризантема, и издал что-то похожее на «вумф».
«О, нет!» — простонал Ваймс. «Только не это!»